Тем.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире профессор Юрий Николаевич Афанасьев, доктор исторических наук, основатель РГГУ Российского государственного гуманитарного университета, в прошлом ректор историка архивного института. С историей, Юрий Николаевич, наверное, и начнем. И, конечно, я надеюсь, что многие наши радиослушатели читали ваш текст в «Новой газете», «Исторический бег на месте. Особый путь России». Вот, собственно, про это. Давно я не читал такого трагического исторического текста. Мы привыкли скептически отзываться о своем прошлом и будущем, но часто это носит такой, ну, характер разговорный. Да, ну, вот так вот. Без серьезного исторического анализа. Здесь, честно говоря, мне стало как-то совсем грустно. Вдруг выяснилось, что я оптимист, когда я прочел ваш текст. Давно ли вы такой пессимист?
Вы знаете, я думаю, если это можно назвать пессимизмом, то довольно давно. То есть я вообще занимался историей французской исторической науки. Это как бы моя профессия основная, французская историография. Но лет 20 назад, может быть, даже чуть побольше, вот я стал все больше и больше интересоваться нашей отечественной историей. И с тех пор потихоньку так полностью переключился на более-менее древние тексты, на русских историков, на историографию русскую, российскую. И она сама по себе, история России, такова, что как бы однажды погрузившись в этот материал, уже невозможно оставаться неравнодушным и невозможно где-то поставить точку. Ну, собственно говоря, вот здесь вот я уж остановлюсь. Эта история, она буквально захватывает тебя всего, со всеми твоими мыслями. Переживаний с каждой книгой новой добавляется все больше. А потом, когда вот во время перестройки, горбачевские времена, уже появилась как бы практическая необходимость поглубже понять, что же происходит. Условно говоря, и почему у нас что-то не ладится, почему не получается. И оказывается, что ответы на вот эти вопросы, почему не получается, их приходится искать не в сегодняшнем и не во вчерашнем даже дне, а иногда приходится и в Киевскую Русь заглядывать, и в XIV век, и то даже вот с таким вот временным охватом не всегда находятся какие-то убедительные ответы на все эти вопросы. Но, тем не менее, чем дальше, тем больше. Вот даже и сейчас, глядя на то, что делается сегодня, вот буквально на наших глазах, я все больше убеждаюсь, что если мы не поймем своеобразие, особенности нашей истории, мы не найдем все-таки и ответов на вопрос, а что же делать, и в принципе, можно ли что-то делать, а если можно, то что же именно?
Ну вот, собственно, вы сами и сформулировали этот вопрос, который прислали на наш сайт Владимир из Москвы. Он написал так: кто виноват, мы, вопрос, что делать. Вот, Стас, кто виноват, самый единственный возможный вопрос, конечно, это ответ мы. Потому и те, кто ищут снаружи, ну, мы этих людей оставим искать их снаружи, наших врагов. А вот по поводу, что делать, вот та матрица, о которой очень часто говорится, которая уже сложилась, как бы к этому ни относиться, но она уже есть. Вот матрица исторического сознания, матрица истории.
Ну, ведь дело в том, что вопрос о том, что делать, как-то предопределяется вопросом, кто виноват. И когда, в зависимости от ответа, кто виноват, если мы находим какого-то виноватого, да...
О, давайте, это любимое занятие, давайте найдем сейчас.
Дело в том, что тогда получается, Очень просто все. Надо на него навесить все эти наши беды, все эти наши неудачи. Ну, и, собственно говоря, и все. А этими виноватыми за всю нашу историю вот могут оказаться варяги, например, татары, например, да, например, латинцы, да, в которых ходили там сколько угодно разных людей. Конечно, евреи, конечно, и так далее, и так далее.
У Саши Черного, вспоминаю, Петр Великий, ты один виновник всех. Ну, да. Отчего на север дикий понесло тебя на грех? Тоже вариант ответа.
Тоже вариант.
Но, тем не менее, если не отшучиваться.
Да, но это, получается, не ответ. А вот если сказать мы все, да, опять не очень так это все понятно получается.
Ну, подождите, давайте вот сейчас, вот с этого места, как говорится, подробнее.
Да,
Россия не всегда же была, когда мы говорим о том, что для России свойственен авторитаризм, вот эта вертикаль, что наша калька – это только исключительно, условно говоря, от одного ИВ до другого ИВ, да, там, от Ивана Васильевича до Иосифа Виссарионовича, вот такое, что это наша калька. Но в России были, в российской истории были и другие периоды, и другие примеры, да, другая матрица была тоже, да. Вот когда сломалась матрица, или когда она установилась таким образом?
Да, другая матрица была, но она, это другая матрица, если она и присутствовала, скорее сказать, была не матрица, а была как бы возможность появления, да, другой матрицы. И это были очень давние времена, то есть это было, по крайней мере, до 14-15 века. Вот в те времена еще, когда история больше увязывается с Киевской Русью, ну и иногда говорят Киевско-Новгородской Русью, там были возможности. То есть, когда, условно говоря, все зависело не от самодержца, а всегда были в наличии князь, дружина, вече и Боярская дума. То есть, вот четыре как бы субъекта, и каждый из которых имел право и мог как-то действовать на развитие событий. Вот. Это была другая матрица. То есть, когда четыре вот таких вот субъекта...
Как мы бы сейчас сказали, там, разделение властей.
Да нет, близко ничего этого не было, конечно, никакого разделения. Но, по крайней мере, зазоры для свободы... Они были, потому что вот эти...
Они
вот,
между властями и появляются.
Они были между этими силами. Да. То есть эти силы никогда не были монолитом. Они никогда не выступали в полном единении. А при наличии зазоров была возможность и для обыкновенных людей... для какого-то маневра, какого-то движения. И потом сама жизнь в этой конфигурации, она была более свободной. Но вот в этот период XI-XIV веков произошел полный излом, и вот возможность как бы... Образование той матрицы, она, с моей точки зрения, была полностью утрачена. И утвердилось уже самодержавие, а вместе с ним и крепостничество.
Значит, одна из наших индульгенций – это татары, да? Что, ну, вот так получилось. Вот 300 лет стояли, да, и как бы растлили, да, вот растлили нашу, так сказать, не пустили нас в Европу, да? Да, я слышал, один парадоксальный человек говорил, да хоть бы там Александр Невский, лучше бы тевтоны, да, пришли. Ну, это уж такая полемическая крайность.
Вы знаете, это вот тоже, это один из стереотипов современного сознания, причем не только русского или не только российского сознания, что вот татары... Я как-то так вот получилось, что самое последнее время перечитал очень многие работы Гумилева. Гумилев, он как бы обосновывает совершенно другую точку зрения. Он говорит, что никакого татарского ига не было, что никакого нашествия татар на Русь не было, и никакой вот этой вражды на протяжении 250 лет тоже не было. Вот. То есть это вот как бы совершенно другая точка зрения.
Что же было-то?
Да.
Сосуществование было, безусловно.
Да, причем, надо сказать, Гумилев... Это не то, чтобы, так сказать, вот одиночка. Вот один Гумилев так думает, и больше никто. Ничего подобного. Было много историков, было много людей, которые были убеждены, что вот эта версия русской истории, согласно которой во всем виноваты татары. Они, значит, мы приняли удар на себя... Мы спасли,
ну, блок, да, да,
мы
да.
спасли, значит, Европу.
Между нами и Европой, да.
Да, между нами. Вот. Это,
между ними и Европой.
Эта версия, она принадлежит, вообще говоря, Карамзину. То есть это он ввел вот в оборот это слово «иго», татарское «иго».
А как это называлось современниками? Ведь, кстати, интересный вопрос.
А не было никакого ига. Никакого ига не было совершенно. И слова этого не было. Это слово начало уже.
Это очень интересное.
Начало 19 века.
Это очень интересная, очень интересная
вещь. Этого, да. Ну и все это понятно. В конце 18 века уже стали очень многие задумываться, в чем же дело-то. Почему же Россия вот в таком положении по отношению к Европе, да? А, ведь ясно же было, что и отставание, что и совсем другой рисунок истории, и иные судьбы, и иная материальная жизнь и так далее. И вот здесь Карамзин... Ведь он, во-первых, все-таки, наверное, не историк, он, во-первых, поэт. Он поэт-романтик, талантливый очень человек, может быть, в какой-то мере гениальный человек. Это сам по себе, для того времени это был европейский человек. Он жил там, он знал языки, он знал историю, он умел сопоставлять. Он вполне был современный человек. И он, как это было свойственно вот, настроению эпохи романтиков, искал такое глобальное объяснение. И нашел его, как мне кажется. Так вот они, татары. Значит, уж что еще-то? Нашествие, иго, 250 там почти лет. Ну, вот такое объяснение. И с тех пор пошло.
Вот очень важно зафиксировать, для меня это, я просто об этом признаться не думал, что это не осмыслялось современниками как иго. Это позднейшее, да?
Абсолютно.
Современниками
абсолютно.
Это осмыслялось по-другому, это очень важная вещь.
Нет, ну как, если говорить вот во времена Александра Невского, скажем, да-да, даже Дмитрия Донского, да, мыслили скорее категориями союза.
Конечно. Так Невский на плечах татар, собственно говоря, наше имя России, на плечах татар входило в Новгород.
Нет, ну,
и вырывало глоток.
Конечно. Тоже. Конечно. Дмитрий Донской, ему же и в голову не могло прийти, значит, что-то вроде освобождения татаро-монгольского ига. Он не мыслил даже этими категориями. Во-первых, ни о каком освобождении речи не могло быть. Вообще...
Простите, я спрашиваю от имени учеников шестого класса. А Куликово поле это что было?
Куликово поле это была битва. А вот, как только говоришь уже, кого с кем, тут уже поплыли все.
Да.
Тут все поплыли, потому что и с той, и с другой стороны были разные полки, объединения.
Не по этническому признаку-то
совсем
делилось.
Совсем не по этническому
как-то
признаку.
Как-то по-другому.
Да, потому что там были и русские, и татарские, и не только татарские, и самые разные. И что интересно, вообще говоря, русская летопись, многие русские летописи, они сопровождались рисунками. Да? И, как правило, когда вот какие-то очевидные в этом смысле битвы, очевидные с точки зрения этнической, то, как правило, и лица, и одежды
Фиксировалось,
значит, да. Фиксировались, да. В данном случае ничего подобного нет. И не могло быть, потому что с обеих сторон был очень разношерстный состав участников.
По какому принципу они делились, кто с кем, собственно говоря, рубится?
Рубились они по отношению к Мамаю. Значит, кто за этого Мамая, а кто был против него? Собственно говоря, Мамай потребовал дань, да, с каких-то русских земель. Опять же, не со всех, а с каких-то русских
земель. То есть, по-русски говоря, по-сегодняшнему, они за цифру налогообложения как-то
именно
сказали.
Именно так, да. То есть,
за цифру налогообложения.
Был договор с Ордой о том, что дань платить такую-то, а Мамай потребовал дань больше по размеру, и кто-то не согласился, а кто-то согласился. Вот кто согласился с этой данью, те выступили на стороне Мамая. Те, кто не согласился, выступили на стороне Дмитрия Донского. Но это не была битва.
Понятно,
против татаро-монгольского ига. Ни в коем случае.
Это к вопросу о силе пиара, да? О том, что если 115 раз назвать какую-то вещь каким-то именем, то потом она так и останется, да?
Ну да, а потом это как бы затвердело в российской памяти, как битва Дмитрия Донского с татарами.
Еще один вопрос из шестого класса, ну, может быть, из восьмого или девятого класса средней школы. Что помешало России, ну, не в 1241 году, а там гораздо позже, стать частью вот этой европейской хартии, да, и почему права человека, сегодняшним языком говоря, не легли в основу нашего национального самосознания? Что даже оно как-то снаружи к нам иногда приходит, потом мы его тут затаптываем, потом снова иногда приходит, но это не наше, вот как по сегодняшнему ощущению, не наше.
Ну, ни о каких, конечно, правах человека, ни о каком человеке, как некой личности, как участники исторического процесса, вот в те времена речи быть просто-напросто не могло, потому что...
Нет, вот. Ну и в Европе было непросто, но как точка отсчета, да. Он начал существовать. Отдельный торговец, отдельный сословие какое-то, как точка отсчета.
Вот это могло бы случиться, снизу. Если бы вот та матрица, о которой мы несколько говорили, она бы продолжала как бы развиваться, что ли, или совершенствоваться. А так получилось, что вот ведь не просто, ну, хорошо, не татарское иго, но общение со степью, оно было очень интенсивно. И под этим понятием степь надо разуметь самые разные народы. Это не татарами, вообще говоря, называли в то время всех, кто, кто в ту сторону, да, примерно, да. С юга и с востока. Но это не обязательно совсем были татары. Там было огромное количество самых разных этносов. И на протяжении многих веков вот те, кто жил в лесу или в лесах, они общались с этими людьми. И это общение было интенсивным и разносторонним.
Вот это очень важно. Как говорится, здесь медленно, здесь очень важно зафиксировать эту мысль. Потому что, когда мы говорим татары или татаро-монголы, все равно в сознании возникает нечто этническое. По сути дела, речь идет о водоразделе совсем другом. О водоразделе степной жизни и жизни... Так сказать.
Даже не только степной, потому что у графины это тоже были лесные жители, но они они тоже в роли татар могли выступать, потому что они были другие. Вот все другие, а по отношению к чему другие? Другие по отношению со временем это Московии. Именно Московии, потому что вот Галицкая Русь, например, да, у тех были другие.
Ну, конечно.
Не те, которые у Московии, у северо-западной Руси. Да, так что это вот это вот многовековое общение с разными этносами, оно отразилось и оно осталось в культуре. в русской культуре, разными совершенно своими пластами, свойствами. То есть это и лингвистические особенности, это и быт, это и военные привычки, это устройство административное, это и психология единоначалия, психология самовластия, это и жестокость, это и эгоизм, которые пришли, многие пришли именно из тех времен, да, это вот в ходе общественного, то есть в ходе общения все было приобретено. Поэтому тут как бы списывать все на татаро-монгольское иго просто исторически совершенно неправильно и необоснованно. А вот если так, но в ходе этого разностороннего общения, да, в ходе контактов, все-таки возобладала в конце концов вот эта вот ордынская модель взаимоотношения власти и населения. А ордынская модель – это модель как бы внешнего господства по отношению к населению. Отношение к населению даже как к другому. А отношение к населению как к другому – это и есть отношение властвования, насилия, подавления и превращение его в подданного.
Через много веков, через несколько веков, Александр Иванович Герцен сформулировал, что государство расположилось в России как оккупационная армия. Именно собственно так. Говоря, вот то, что вы сейчас рассказали, делает эта метафора перестает быть метафорой. В каком-то смысле это оккупационная армия, власть, пришедшая снаружи, да, утвердившаяся.
В том-то и дело, что это так, и как бы великие начала вот этого типа власти, они идут, конечно, к Александру Невскому, потому что нечто подобное было и до него, но уже в вполне оформленном виде это связано с Александром Невским.
Юрий Николаевич Афанасьев в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Митрополит Кирилл возведен на патриарший престол. Он стал 16-м патриархом московским и всея Руси. Торжественная церемония проходила в храме Христа Спасителя в Москве. По официальным данным, в результате пожара в доме престарелых в селе Подьельск в республике Коми погибли 23 человека, трое были спасены. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело. Лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов отпущен на свободу. Он был арестован на сутки за участие во вчерашней несанкционированной акции протеста в Москве. Несколько активистов оппозиции по-прежнему остаются под стражей в ожидании суда. Несколько сотен человек приняли участие в митинге памяти убитых 19 января адвоката и правозащитника Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, который прошел в центре Москвы. В ингушском селе Кантышево завершилась операция, которую проводили спецслужбы. Информация о боевиках, якобы укрывавшихся в этом районе, не подтвердилась. В Кении около 100 человек погибли в результате взрыва и пожара, возникших после аварии автоцистерны с топливом. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт пригрозил непропорциональным ответом на новые обстрелы южных районов страны из сектора Газа. Сегодня по меньшей мере 4 ракеты, выпущенные из Газы, упали на юге Израиля. Пострадавших нет. В Ираке идет подсчет голосов на состоявшихся в субботу выборах в органы власти 14 из 18 провинций страны. Предварительные результаты голосования будут обнародованы в ближайшие дни. По предварительным данным, явка избирателей была весьма высокой, она превысила 50%. На окраине Кабула сегодня смертник попытался атаковать колонну международных сил. Погибших, кроме самого смертника, нет. Ранены трое случайных прохожих. Ответственность за нападение взяли на себя талибы.
Все свободны. Прямой разговор в прямом эфире с профессором Юрием Николаевичем Афанасьевым. Вот я в следующей главе перехожу из вашей публикации в «Новой газете». «Между свободой и империей». Там вы цитируете философа и публициста Григория Федотова, который как раз про Пушкина писал о том, что именно на этой фигуре после Пушкина разрыв империи и свободы стал необратимым. Что Пушкин, может быть, был последней фигурой, которая как-то пыталась объединить в себе эти два. Это совершенно пронзительное наблюдение, которое, признаться, не знал. Вот действительно Пушкин, в котором это сошлось, как лучи, да, вот, значит, сошлось. Он был человеком, певцом свободы и певцом империи.
Певцом империи.
Потом все это разошлось врозь совершенно.
Вот именно так. Дело в том, что он как бы в одинаковой мере ощущал в самом себе, в своей сущности, да, и то, и другое. Он был действительно певцом свободы, и он не мог мыслить себя вне империи. Просто он не мог себе представить себя вне империи. То есть это вот единение свободы и империи в нем, оно же было и раздирающим началом. Собственно говоря, он и погиб-то, именно раздираясь между свободой и империей. И в этом трагичность Пушкина. Он не мог мыслить Россию как не империю. Но вот ведь сейчас задумываешься, а что это Пушкин только? Ведь очень многие русские люди и до сих пор никак не могут освободиться от русскости в этом смысле, в том смысле, что они до тех пор многие русские, пока они мыслят имперски.
Ключевский писал о том, что, ну, такая фраза ядовитая, но, как всякая ядовитая фраза, в ней много справедливого. Он писал, что русские как цыгане, которым легче переехать на другое место, чем обустроить то, на котором они живут. Расширение империи, вот это экстенсивное развитие, которое... Я клоню к тому, к оправданиям некоторым, ну, так, работая по привычке адвокатом дьявола, не есть ли рациональное зерно в вот некоторых геополитических соображениях о том, что ну вот мы такие большие, что мы никак не можем, да, все равно мы не можем, да, обустроиться
тут
никак.
Тут есть гораздо больше даже вот этого рационалистического, возможностей для рационалистического объяснения. Дело в том, что имперскость русская – это какая-то интегрированная часть русской культуры, и от этого уж никуда не уйдешь. Именно так мыслят себя многие очень люди. Ведь тут надо еще к этому прибавить, что в этой имперскости большая доля религиозности и религиозного сознания. Ведь все-таки имперскость русская формировалась вместе с представлением о Москве как о третьем мире, о четвертом, о Риме, да, о четвертому не бывать. Вот. И это...
Кстати, оговорка потрясающая, потому что мы строили Третий Рим, а попали в Третий мир, так сказать.
Третий Рим, да. Да. Ну вот. И думали так не только царские особы, и не только церковные иерархи. Эта мысль, она как бы растекалась очень широко и очень глубоко. И представление о том, что мы на этой земле для того, чтобы спасти христианство, да, она стала частью сознания очень многих людей. А спасти христианство можно было только за счет укрепления царской власти и за счет расширения имперской территории. Потому что расширение рассматривалось не как дополнительные какие-то приобретения, да, не как прирезание каких-то кусочков, а как гарантия того, что мы будем... Раз мы чего-то присоединяем к себе, значит, укрепляется наше могущество. Если наше могущество... А мы и можем сохранить христианство только тогда, когда мы могучи, когда мы велики. Это целая психология, на которой, собственно говоря, возьмите Достоевского, да? Он ведь по-другому не мыслил себя, ни в коей мере. Он мыслил именно так себя. И не только он. Можно чуть меньше там людей взять. Допустим, Павел Милюков. Да, это историк культуры, это министр иностранных дел временного правительства. Но он же думал о Гоголе. Вот ведь какие фигуры глубоко мыслили и представляли себе свою сущность, свое предназначение на этой земле, меру своего православия и веры в Бога, именно связывая эти понятия с представлениями о территории и о назначении России в этом мире.
Парадокс заключается в том, что все это время, и до Гоголя, учили наши предки французский язык, немецкий язык, английский язык, путешествовали в Европу, ездили в Баден, тот же Достоевский, да, ездил как-то все больше в Баден-Баден, да, да, и, значит, играл там, это не мешало неким христианским, мессианским идеям, да, значит, ездили в Баден-Баден на воды, и встречались там, и видели, как живут, да, и здравые умы, может быть, не столь гениальные, да, но как знаменитый разговор у Салтыкова-Щедрина, русского мальчика с немецким мальчиком, да, что не будет у вас ни улицы, ни праздника. Видели разницу между не только уровнем жизни, но просто правом человека на жизнь. А почему так и не укоренился все-таки отсчет от человека? При том, что контакты с Европой были значительно больше, чем с Китаем, где аналогичный взгляд, да, на там тысячелетнюю историю империи.
Ну, видите, мы как-то вот незаметно, может быть, для нас обоих, но перешли к еще к одной, или подступаем к еще одной огромной теме, которую можно было бы назвать расщепление русского духа. Ведь вот это между империей и свободой, это свойственно не только Пушкину, да, и не только Достоевскому, потому что, с одной стороны, он, кажется, или, казалось бы, проникал в глубины человека, в такие глубины, которые, вообще-то говоря, никому и не снились, да, и в то же время он допускал не просто обидные, досадные высказывания по части антисемитизма там, или польского национализма, то есть антинационализма, то есть национализма антипольского и так далее. И многое другого. Вот. Но вот что это такое? Это...
Нет, ну тут это приоритеты называется. Это называется словом приоритеты. Это... Если приоритетом является Третий Рим, то отдельный жидок или поляк, да, по Достоевскому, это просто помеха мелкая на пути к этому светозарному, так сказать, будущему.
А в то же... Именно так. Дело в том, что вся внешняя политика, вся стратегия русская, она с Ивана Третьего как минимум, она и строилась, и выстраивалась таким образом, что Москва — это Третий Рим. Вот, и... Ведь это же не случайно перекличка. Вот вы возьмите, например, внешнеполитическую программу Николая II, да? И, ну, до этого, там, допустим, Екатерины, и потом Сталина, так?
Никогда рядом не сравнивал.
Да, попробуйте сравнить. Дело в том, что везде будут присутствовать вот такие реперные точки, одни и те же. Везде будет Константинополь, везде будут проливы обязательно. Иногда появляется Индия, но обязательно Балканы.
Да, Балканы — это
наше всё. Основные точки именно эти. Вот они откуда идут. Ну, что это такое? Это что, болезнь, это какая-то...
ну, понимаете, справедливости ради.
Паранойя, ничего подобного. Так люди думали. Они думали, что для того, чтобы утвердиться в этом именно качестве, нужно сделать вот то-то, то-то, то-то.
Ну, смотрите, такие да, но все-таки многожильный провод, и рядом с, рядом с Достоевским был Толстой, да, который высказывался и по балканскому вопросу Ванне Карениной вполне определенно, да, и рядом с Пушкиным был Чаадаев, была же и другая нитка. Почему она так и осталась маргинальной? При том, что представлена такими именами, что мало не покажется.
И все-таки она оставалась маргинальной. Все-таки вот людей, которые думали не так, как Пушкин, и не так, как Достоевский, были единицы. А подавляющее большинство, в том числе и интеллигентов, не только интеллигентов, а и интеллектуалов русских, они были или такого анархического свойства, как Толстой, например, да, или примерно имперского духа, как Пушкин и как Достоевский. И тоже и о свободе многие из них думали, но это все с трудом очень совмещалось. У многих, и мне кажется, ведь не случайно, что вот, вот эта вот маргинальность людей, которые думали по-другому, она в конце концов выродилась или вылилась в бесовщину, потому что сами интеллектуалы, они отвергали тех, кто думает не имперски, они считали их отщепенцами. А это были как раз те люди, которые, ну, скажем, как Герцен, как Добролюбов, да, как Белинский, которые, у которых вот это вот расщепление русского духа склонялось в пользу ту, о которой вот вы говорили, в сторону человека.
Смотрите, мы говорим, когда мы говорим Достоевский, мы говорим о человеке, безусловно, субъективно честном, абсолютно честном, субъективно. То есть Достоевский мог быть сколько угодно расщепленным внутри, но он был цельным, как Достоевский. Когда мы перебрасываем мостик к сегодняшним интеллектуалам, мы вынуждены очень часто ставить кавычки вокруг этого слова.
Конечно.
Да? Сегодня... вот там есть упоминаемый вами журнал «Эксперт», да, и огромное количество интеллектуалов, которые изо всех сил оправдывают эту азиатчину, находя самые изощренные доводы. Для оправдания, в общем-то, совсем низких материй. И я не уверен, что все они так до такой же степени субъективно честны, как был субъективно честен Гоголь или Достоевский.
Ну, то, само собой, тут вы знаете, когда вот я или слушаю каких-то экспертов, или читаю, то удивляться приходится тому уровню деградации и падения, до которого доходят люди, которые, в общем-то, числят себя в интеллектуалах или даже в интеллигентах. Но это как бы развитие, поснижающее, с моей точки зрения, даже и в этом смысле. То есть люди просто-напросто за что-то кому-то продаются, идут в услужение. И вот когда... сейчас приходится рассуждать, а что же хуже, то ли власть в ее вот вырождении в антинародной, антигуманной, античеловеческой сущности, или вот те, кто обслуживают эту власть интеллектуально или в качестве экспертов. Вы знаете, я бы мог, конечно, называть тут без конца какие-то имена, но да мне даже не хочется это делать совершенно, потому что я считаю, не в этом дело. Потому что даже когда ищешь, а кто же и как же с другой стороны или против этого, то получается сравнение-то не в пользу вот тех, кто пишет по-другому. Причем эти люди, как вот эксперт, например, да, им-то кажется, что они во благо России, что они во имя государства делают то, что они делают, не видя того, что тем самым они наше общество и наших людей еще больше загоняют в тупик, в самый настоящий.
Вы знаете, я на это смотрю довольно практическим образом, на идеологию. Я считаю, что идеология, человек имеет право исповедовать любую идеологию, и мы вправе от него требовать, как минимум, мы немного можем требовать человека, но последовательности от интеллектуала мы требовать можем. Значит, с моей точки зрения, вот генерал Ахрамеев, который пустился пулю в лоб с распадом Советского Союза, это человек с верой, это человек с идеологией. Это человек последовательный, да? Точно так же, как с другой стороны люди, которые там шли на гибель в советских лагерях, будучи людьми последовательными в своей идеологии. Но когда сегодняшние певцы азиатчины, все содержат детей, да, у всех дети в Оксфорде, отдых в Куршевеле, как да, и имущество, и дача значит, на Антибах, вот это для меня перечеркивает всякую возможность говорить всерьез об идеологии. Потому что если такой последовательный, да, как сказано у Шварца, зачем поэту корова, да? Если такой последовательный, если ты строишь Третий Рим, да, ну вперед, ну вперед. Чё ж ты там на Куршевеле? Чё ж у тебя, у главного идеолога страны, да, что же у тебя семья в Лондоне, да?
Ну, и даже не только это. Дело в том, что вот те люди, которые вроде бы, так сказать, за Третий Рим, да, эти люди ведь обзавелись, тяжелили себя таким грузом собственности, денег, богатств.
Что ли, какой идеологии уже речи выделили?
Ну, спрашивается, ну как это все совмещать? Если ты за что-то святое, то как же ты там? Как же ты погряз вот во всех этих делах?
Ну, давайте снова вернемся к матрице и к тому, да. Есть ли оттуда, то есть остается ли нам констатировать, что это так, потому что так, или все-таки есть какие-то возможности, реальные возможности, не сокрушаться, а действительно что-то изменить.
Видите, вот я сам был с убеждением, что где-то в конце 80-х, в начале 90-х годов для России проклюнулась возможность избавиться вот от этой самой матрицы или от этой системы.
Да, хождение по кругу.
Да. И вроде что-то началось, какие-то надежды появились, по крайней мере, я жил такими надеждами, и во времена Горбачева, и с ранним Ельцином казалось, что, ну, мы в трудном положении, да, и еще, как вот образ этот тоннеля, а в конце никакого света еще не просматривалось в этом, в конце тоннеля, но, по крайней мере, мы жили с надеждой, с уверенностью и что-то делали, что можно продвигаться хотя бы и в этом тоннеле, да, но до такого состояния, когда свет в конце тоннеля мы увидим. И потом наступили, оказывается, еще худшие времена. То есть, как оказалось, с Путиным можно продвигаться еще и от плохого к худшему. То есть, вот если там...
У Нежелеца сказано, когда он достиг дна, снизу постучали. Да?
Ну да. То есть, нас действительно как бы запичкивают в пробирку такую светонепроницаемую, да, и вот эта пробка, которая эту пробирку затыкает, она становится все плотнее и плотнее. Назад в пробирке хода нет, потому что история, она необратима, да, а вперед продвигаться уже некуда, потому что, кажется, какие-то почти невидимые возможные щели, которые, в которых появится свет, и их уже законопатили. То есть когда ведь чем Россия всегда была Россией? Тем, что в ней не было политики никогда, за исключением, за редкими очень исключениями.
Начало века, конец века.
Да, и в ней не было гражданского общества. И в ней никогда не было свободы как нормы жизни. Да? Вот те времена, о которых я говорю, какие-то вроде бы надежды на это появились.
Да. Кстати, я не подгадывал, клянусь вам, и мне только вот с сайта один внимательный человек напомнил, что мы с вами разговариваем в день рождения Ельцина.
Надо поздравить, да, хотя бы вот за то, что он дал очень многим людям возможность, ну, как бы не убить в себе вот эту надежду, увидеть свет в конце тоннеля.
За это его и проклинают.
За это и проклинают, потому что он был очень противоречив, а время его еще более противоречивое было. Но все-таки была пресса, да, была возможность говорить... И была возможность в самом начале чего-то делать. То есть был выбор какой-то для человека.
Должен сказать, что вот когда вы говорили о расщеплении русского сознания, вот, может быть, в фигуре Ельцина на нашей памяти это сошлось самым выразительным образом. Вот уж кто был и человек свободы, и человек империи.
Абсолютно, да, совершенно то... так, да. Но, к сожалению, как бы он эволюционировал совершенно очевиднейшим образом от свободы к деспотии. И в конце концов он пришел через 93-96 год, он пришел к 2000 году и к назначению человека силовых структур, возможности, необходимости продолжения самого себя только в виде деспотизма и в виде диктатуры. Это, к сожалению, но все-таки были и какие-то начала, которые в день рождения, как мне кажется,
стоит упомянуть. Мы сейчас, в той точке, в которой мы сейчас находимся, мы, как говорится, вот эту вот очередную спираль, да, совершили. Очень популярным стало, и я сам это употребляю, сравнение, аналогию с Латинской Америкой. Но эта аналогия достаточно оптимистическая, да? Да. Потому что, да, ну, были, конечно, были 50-е годы, 60-е, Бразилия, Аргентина и 70-е, да? Но, тем не менее, мы видим, что за относительно короткий исторический период, глядишь, вот уже и в Чили, да, и в Аргентине,
ну, мне кажется, вот ваше сравнение слишком оптимистическое, потому что вот ликвидация политики гражданского общества, а теперь дело дошло уже и до бизнеса, да, то есть до деловой жизни, и ликвидации ее, вот этот случай с Чичваркиным, по-моему, да?
Это выразительно.
Это уже, ну, а дальше-то куда? Прессы нет, выборов нет, парламента нет, разделения властей нет, прокуратуры нет, органы правоохранительные превратились в органы крышевания и преступности. Казалось бы, ну куда дальше? Оказывается, можно.
Нет, куда дальше всегда есть.
Да.
Вопрос, да, действительно, в Латинской Америке до всякой хунты все-таки были определенные традиции, да, независимого бизнеса, но относительно, да, какая-то общая, ну, какая-то сплоченность нации вокруг хотя бы религии, да, которая никогда не была там уж государственной, это все-таки была религия людей отдельных.
И вы знаете, мне кажется, что вот это вот как бы осознание, что дальше уж некуда, что мы пришли до предела, дошли, оно как-то не странным образом посещает даже самых высокопоставленных особ. Ну, в частности, я имею в виду Путина. Ведь речь, которую он произнес в Давосе, вы понимаете, это только так можно воспринимать.
Юрий Николаевич, если переходить на язык метафор, вот от Мюнхена до Давоса медленным, да, шагом, как вот раз это вот время, да, медленным-медленным шажком.
Ну да.
Да, но вот он дошел от, ну, Мюнхена.
Что такое Давос? Это, если читать вот один к одному, да, это Путин говорит, что так, как мы жили до вчерашнего дня, больше жить нельзя. Нет, надо прекратить о государствовании.
Мне кажется, что в данном случае вы выступаете, значит, в качестве оптимиста, ну, потому, да, что мне кажется, что это очередная чекистская разводка. Просто попросили, чтобы нам простили долги, да? Дали бабла снова. Вот поэтому он будет демократом. Как только дадут бабла, он снова станет
не демократом. Бабла не дадут. Бабла не дадут, и у нас его не прибавится. Но сам по себе вот этот вот интеллектуально-психологический раздрай, значит, делать одно, а вслух, убежденно и даже вроде бы от души на весь мир говорить нечто совершенно противоположное, вот если это не шизофрения, то, может быть, какие-то крупицы сознания, которые посещают и такого рода людей.
Ну, никому не заказано эволюционировать. Правда, на Владимира Владимировича последняя надежда в этом смысле. Но, тем не менее, значит, опять что-то, если что-то случится хорошее, это только сверху. Хорошая пауза какая.
Да, пауза. Дело в том, что я-то сразу сейчас думаю о свойствах, о качествах, если угодно, вот той совокупности людской, которая сформировалась в России. Вот. И, конечно, мы с вами вот выступаем, ну, для чего? Хотелось бы, чтобы людей было побольше, которые бы увидели, поняли и осознали, в каком мы состоянии находимся. Потому что без этого продвигаться дальше вперед нельзя.
Юрий Николаевич Афанасьев в прямом эфире «Радио Свобода». В первый раз за 5 лет существования программы у нас не было ни одного звонка. Простите, пожалуйста, все, кто звонили. Было так интересно. Было так интересно, что я решил, что, наверное, лучше, чтобы побольше говорил Юрий Николаевич, а вы потом еще спросите что-нибудь. Это была программа «Все свободны» и профессор Афанасьев в прямом эфире. А сразу спасибо. После выпуска новостей программа «Общественное мнение. Отношение россиян к правоохранительным органам». Это тема программы. В ней участвует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права, ведущая программы Вероника Баде. Это была программа «Все свободны». Спасибо, Юрий Николаевич. До свидания.
Спасибо.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отпевание Анастасии Бабуровой состоялось в Свято-Владимирском Адмиральском соборе.
По сообщению МВД Грузии, утром во вторник сотрудники абхазских силовых структур взорвали...
Мы стремимся усилить дипломатические методы, включая прямые контакты с
Ираном. Акции протеста проходят практически по всей Латвии. Сельхозтехникой заблокированы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.